Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
В Грузии есть традиция петь вообще-то везде. И в радости, и в горе, за столом, и в работе.
Грузинские музыканты о грузинской песне во второй части «Поверх барьеров».
Песню надо петь ухом и брюхом обязательно.
Грузинская песня – это да, все. И жизнь, и деятельность, и искусство.
И жизнь после жизни.
Начнем же с другой темы. Записи Ирины Колесниковой, сделанные на Киевском фестивале театральных школ «Натхнення». В переводе с украинского «Натхнення» — это «Вдохновение».
Итак, перед вами многоликая эстрада.
Белорусская государственная академия искусств. Заведующий кафедрой режиссуры Григорий Иванович Боровик.
Григорий Иванович, да. Назовите, пожалуйста, спектакль, как называется?
«Флэш, блэш, смэш».
Что это такое?
Абракадабра. Это эстрадное представление.
Есть ли такое понятие «национальная эстрадная школа»?
Нет такого понятия, потому что мы эстрадное искусство позаимствовали. И, естественно, там более крепкая традиция, и мы стараемся в пределах этого работать, а вот содержание, оно может быть национальным.
Это румыны сейчас готовятся к спектаклю, так это их музыка. Понятно. Подражаете, получается?
Нет. Мы стараемся усвоить правила. А в пределах правила идет сочинение.
Гринкевич Юлия, режиссер эстрады, город Минск.
Какой курс?
5-й.
А мне очень понравился ваш номер «Уборщица с шваброй». И где вы там какую-то фразу по-белорусски? А ну скажите.
Это на самом деле было не запланировано. Это для звукорежиссера, так как он напортачил. Это не белорусский язык, это тросянка. Это тот язык, на котором разговаривает наш президент. Тросянка. Это когда смесь русского и белорусского.
Ну, на Украине суржик говорят. Ну скажите на тросянке.
Уключай давай! Уключай! Что, если уключил? Я решила это все обыграть, потому что эстрада – это момент живой. Обязательно нужно находиться здесь и сейчас.
Но у вас звучала белорусская песня.
Мы пели в более эстрадной манере, так как у нас синтез. Это Алена у нас. Аленка, иди народным голосом спой. Куполинку, давай, иди сюда.
Алена
Медякова.
Тоже режиссер эстрады, да?
Кучарочки шей малые гонять коней до воды. Ковер вечера, ворвочки, шевер, вер, малый, вер, выговор, вонять, ковер, вони, да, воды.
А про что спели?
А
кучеров.
Кучеров?
Да,
да.
Они...
Это про маленьких...
Лошадей к воде гонят, маленьких... на водопой.
Вопрос. Откуда вы знаете эту песню?
Ну, все это от бабушек, на самом деле, идет.
Песня. А как они поют, мне
они
скажите?
Поют, очень вдумываясь, медленно, не спеша.
Улетает,
и такая атмосфера создается небесная. В белорусской песне есть все. Мелодика, она включает в себе и трагедию нашего белорусского народа, и все радости. Все через голос. Можно жить одними белорусскими песнями. Ну, я пишу музыку, тексты. Я пою о том, о чем я думаю.
А о чем вы думаете?
Плохо все. У меня рок. Пустой вагон разгоняет себя. Спасибо вам за нас. Верный Путина верить невозможно. Есть закон, все делать осторожно. Не согласны? Сосите сладкий барбарис. Много идей, засуньте их подальше. Нужно жить так, как написано в бумажке. Вправо, влево, ветром вверх-вниз. И припев. Лучшие дни нас покидают. Завтра, сегодня, вчера, после и пополам. Нас разрывают. Мы ни себе, ни врагам. Подпись, штамп.
Румыния. Кафедра театра Университета Нижний Дунай в городе Галац. Режиссер и педагог Мария Ганева.
Мария, ну давайте знакомиться. Я удивилась, вы сами педагог по мастерству актера. Поставили спектакль в этом румынском институте. А да. Сами из Болгарии.
Да.
А закончили вообще...
В России.
Учились да. У Товстоногова.
Учился у Георгия Александровича Товстоногова. Ну вот с этим вторым курсом мы уже работаем несколько месяцев.
А как вы с ним
общаетесь? Мы с ним общаемся на английском языке.
Вы постановщик этого спектакля, да. Который называется...
«Мужчины и женщины». Пьеса Леонида Зорина. именно, написанные в 70-е годы прошлого века.
Вы сказали о том, что вы хотели подчеркнуть именно абсурдность ситуации, абсурдность пьесы.
Да.
Но дело в том, что родина абсурда, ну так, если условно будем говорить, это Румыния. Ижен Ионеско, отец театра абсурда, румын по происхождению, хотя прожил, в общем-то, во Франции. И вы знаете, я посмотрела по игре артистов, что это органичное проживание, по-моему, у них природное ощущение абсурда.
У вас интересное наблюдение, но немного как бы не совпадает с моим наблюдением, потому что я сначала ставила с другим курсом отрывки из «Лысой певицы» Ионеско. Я всегда думала, что вот эти ребята, они чувствуют абсурд, вот сейчас как они сыграют. Оказывается, ничего подобного. Я не очень хорошо знакома со всем румынским театром, но по тем спектаклям, которые видела, они очень привязаны к реализму. У них есть мастер, профессор Йон Кужар, который умер год тому назад, как бы интерпретатор Станиславского. Но это такой Станиславский, как бы в его телевизионном виде. То есть это органично разговаривать, то есть общаться, смотреть в глаза партнеру, быть очень внимательным к партнеру, не переигрывать, то есть не бояться жутко вот как бы переиграть и двинуть их к игре. А игра же, она в основе театра абсурда. Клоунада игра. Это очень сложно оказалось. Это невообразимо сложно. Ты себе снял, что это игра, что это шутка, что это более ярко, более остро. Они плакали сначала, говорили, что это неорганично. То есть у нас была такая борьба. Мы несколько раз отказывались, я уходила, они приходили. В общем, это был трудный период.
Скажите, пожалуйста, какие вы картины там абсурдной жизни, реально, не знаю, румынской, галатской, наблюдали?
Вы знаете, этот город старинный, очень красивый, европейского склада. В нем есть какая-то меланхолия, немножко старая буржуазность. То есть там все женщины одеваются каким-то специальным образом, более ярко, вот в всех этих брошках, в шарфах, ходят все в церковь, очень набожные, религиозные. То есть в Болгарии тоже люди религиозные. Вот они просто крестятся на каждую церковь, посещают все службы. Студенты во время репетиции, когда звонит колокол, не останавливаются, крестятся на сцене. И немножко какая-то депрессивность есть в этом городе, может быть, потому что там Нижний Дунай, небо низкое, в облаках. Я пошутила с ним, говорю, даже у вас собаки депрессивные. У нас в Болгарии собаки лают, дерутся, а там они такие унылые, без рефлексов. Я не знаю, откуда эта депрессивность, сверхчувствительность и такая замкнутость. Вот и они такие приходят, утомленные, внутренне подавленные, немножко сломленные.
Вы это не связываете, надеюсь, с религией?
Нет, ни в коем случае.
Именно с тем, что Нижний Дунай.
А я не знаю. Сцены действительно как бы с пьесой.
Галатцы, да?
Да, для меня Галатцы – это университет, вот эта улица. И иногда я иду к Дунаю смотреть и вспоминаю Болгарию. Та же самая река течет. Ностальгия. Иногда хочется очень домой.
Ну хорошо, вот театр без интриг – это все равно, что подводная лодка без крыс или тараканов.
Да.
Ну, а скажите, а институт, там интриги есть? Это как маленький театр?
Полно.
Какую-нибудь красивую историю из области интриг могли бы рассказать?
Красивую историю из области интриг – это звучит парадоксально. Ну вот у нас, скажем, две кошки есть. В университете, вот на сцене, они там живут, а студенты их кормят. И вот эти кошки, они ходят к нам на репетицию, слушают.
Венгрия. Школа при театре имени Йокаи в городе Бекещоба.
Бекещоба, да.
Режиссер и педагог Белла Мерю.
Белла Мерю.
Вы режиссер, постановщик этого представления, которое называется «Игорь и его команда».
Да, это наша ностальгия за Антибором, он драматург. Очень замечательный венгерский писатель, он писал для нас, это мой друг. Мы об этом начали думать, что в настоящее время без идей надо что-то, которое помогает нас жить.
А почему, простите, киевского князя выбрали, не Атилу, скажем?
Не знаю, потому что мой драматург, преподаватель русского языка, и мы так думали, что идем в Киев, это мы будем делать.
Русский язык не преподавают теперь в Венгрии.
Писатель Тибор Залан.
Жалко.
С английских
жалко.
Преподают.
Английский, китайский язык и русский язык не в моде. Это очень большая проблема будет.
Мы искали архетипы. Игорь, потому что об Игоре плохо не можем говорить. Это чистая идея, поэтому выбрали его.
Я думал о том, что в Союзе много человек исчез. Я жил в Венгрии, и я знаю, что идеи мы не могли выбрать. Дали нам Че Гевара и другие гангстеры. Ну что это, марихуана и революция в мире, сумасшедшие дела. Я думал, что случилось бы, если несколько молодой человек хотел бы играть. Слово о Палку Игорьеве, когда товарищ Брежнев стоит на Кремле, например, 1 мая.
На демонстрации.
Да. И они хотели только свои герои искать. И я думаю, что их уничтожили бы. Об этом я писал. Всегда меня из школы выгоняли.
За инакомыслие?
Потому что я не был коммунистом. Я учил детей, о чем я думал, что это правда. И правда тогда не было моды. Художник должен чисто жить и чисто работать.
И сейчас проблемы с правдой в Венгрии.
Да-да, ничего не поменялось. У нас, я думаю, что здесь тоже, и на Западе все такие проблемы. Кто может больше забрать?
Тибор, скажите, пожалуйста, вы хорошо живете?
Да, нет, потому что я не могу нормально жить. Я
а
не
что значит в вашем понимании нормальная жизнь?
Сюда приехал и 3 дня спал. Никуда не выходил, никуда.
Почему?
Я чувствовал, что мне надо спать, мне надо в отеле смотреть на реку там.
Днепр.
Да-да. И ничего не делал.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете записи Ирины Колесниковой, сделанные на Киевском международном фестивале театральных школ.
Пекинская центральная академия драмы показала древнюю историю 3000-летней давности «Сиротка Жао». А вот следующий мой собеседник традиционной китайской драме предпочел систему Станиславского. Чао, вы из Китая приехали в Киев учиться.
Потому что мне нравится здесь культура и искусство. Европа для меня еще интересна.
А почему вы решили стать актером?
Я тоже хочу играть.
А что вы читаете? Какой ваш любимый автор?
Гоголь. Мне нравятся записки сумасшедшего.
Вы даже, наверное, репетировали?
Я туда играл.
Играли, да?
Да.
На китайском или на русском?
На украинском.
Итак, Николай Васильевич Гоголь, записки сумасшедшего в исполнении актера 2-го курса Киевского театрального университета Ян Чао.
Сегодняшний день, этот днем, провеликого торжества в Испании, и король, это король, я.
А какая ваша мечта?
Я хочу стать народным артистом.
На Украине?
Да.
А жениться не хотите на Украине?
Хочу.
А есть девушка?
Есть. Я раньше решила в Москву учиться, но потом я слышала, что в Москве там много скинхедов. Поэтому родители не пускали. Потом мои друзья много учатся в Киеве. Еще здесь искусство, культура похожи. А раньше как одинаково. Я так думаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сегодня... Я дочка Парикатова. Меня зовут Лариса.
Делай что-то, или я лопну.
Пожалуйста, не играй удивление, хорошо?
По моей просьбе, специально для Радио Свобода, профессор кафедры мастерства актера Киевского театрального университета имени Карпенко-Карова Валентина Ивановна Зимняя устроила показательный урок.
Валентина Ивановна, это этюд на импровизацию или как он называется?
Здравствуйте.
В основном пытаемся открыть студенте восприятие. Восприятие закрыто. Значит, ни о какой импровизации речи будет.
Я дочка Парикатова.
В данном случае она не может, вот это обстоятельство, которое задано, она его не может принять, она все играет. Там уже есть установка, она уже пьесу знает. И она уже играет результат все время. Тут она удивилась, тут она возмутилась, тут еще что-то. И пока это не откроет сам, это только сам студент может это сделать.
Ну и что ты рассказываешь, объясни мне? Ты на свидание шел вообще-то, ты уже забыл. Ах, я понимаю, это ты! Какое свидание?
Здравствуйте.
Здравствуй.
Я дочка Прикатова. Меня звати Лариса.
Да я никуда не уйду, ну позругайся с ним. Дальше.
Здравствуйте.
Настенька, ну активнее, ну где этот человек? Ты пришла воевать с ним.
Я дочка Прикатова.
Нет, спасибо. Он тебя что, вызывал, приглашал?
Нет.
Так ты говоришь именно так сейчас.
Ага. Меня звати Лариса.
Что ты делаешь, скажи? Ты что, анкету заполняешь, меня звати Лариса? Я просила, я буду сейчас с вами разговаривать, и чтобы вы знали, как меня зовут. Меня зовут Лариса.
И так сколько раз?
Так это месяц может длиться?
Одну фразу.
Если учесть, что это первый курс. Вот если это пропущено на первом курсе, это пропущено навеки.
Какое колоссальное терпение должно быть у вас.
Здравствуйте.
Вот.
Я дочка
вашего сотрудника. Извините. Зачем ты сюда разворачиваешься? Вот, тело и врет. Поэтому, извините, я никуда не ухожу, я здесь сажусь. И вот садитесь, будете со мной разговаривать. Понимаешь, что я понимаю, что тут на халюга, це вона.
Це ти.
Звідки мене знаєте?
Ну як же? Мені мій Вовка про тебе розповідав. Ви ж з ним у школі...
Ти починаєш розігрувати слова. Мені мій Вовка про тебе розповідав, ви за однією партою, правильно? Отпусти слово, пожалуйста. Давай, 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 дыши.
Мене Лариса звати.
Что ты как нищая какая-то? А. Ты в зажиме сидишь и реплику ждешь. Так, почему он молчит? Почему он ничего не говорит? Дальше мне уже делать нечего, и все.
А что, запомнить трудно?
Трудно, потому что вот самое простое, играть как в жизни, вот я сейчас буду делать, это не имеет к творчеству никакого отношения. Это гроб. А вот взять на себя вымышленные обстоятельства и сделать их своими, это трудно. Но именно этому они и учатся.
Не, ну физически вот вы говорите.
Это так кажется.
Вот я так размышляю. Вот вы говорите, что нужно достать что-то из сумки. Я бы сейчас просто достала.
Что вы говорите? Это я бы вы пошли туда, вы бы этого не сделали бы. Нет, нет. Причем вот эту пору малолетства. Актеры забывают быстро. Первый курс это на всю жизнь. Вот у меня был студент, который попал к Табакову. Бойко. Он закончил школу-студию МХАТ. Но для меня было большим комплиментом, что Табаков сказал, у тебя есть первый курс. Самый высокий комплимент, какой может быть, это ад, первый курс. Я эту МХАТовскую школу, я там знаю, они очень скрупулезно именно к этому относятся. Вот то, что Мирхоль говорил, педагог навсегда говорил об отведенной руке, а он говорил тормоз. Вот когда торможение, вся наша жизнь, все построено на напряжении и на замедленном каком-то действии обязательно. Ничего не будет, пока не превратится в камаху безмозглую. Пока все его природа пока не оживет.
Надо перестать думать актеру, да?
Да. Говорят, так что у вас такой педагог ненормальный, что вам такое говорит? Потому что я, когда кричу актеру, не надо мне показывать, какой ты мыслящий. Природа спит, но человек рассказывает все. Слова такие вагомые и все такие значные.
Весомые.
Слова очень весомые. А вообще ничего не происходит. Ну, это знают все педагоги, это истина такая озвученная.
Так это система Станиславского?
Это система психологического театра. Это система всего мира, всех актеров. Ну, разве что. Вот сегодня мы смотрели условный театр, но там тоже есть своя правда.
Китайский театр, да.
Китайский театр. Но все равно это ближе к эпическому театру. Они все время больше докладывают, играют свое отношение к тому, что уже произошло, чем сам факт. Вы же видели, вот совершается убийство, они же, в общем, этого не делают. Но они пытаются об этом нам рассказать, показать нам это. Психологический театр тем прекрасен и неповторим. Не потому, что вот как в жизни, ну, что бытовая правда, в общем, это не художественная правда. Вот это значительно труднее. Открыть воображение.
Ирак. Мои собеседники, преподаватели Багдадского университета, автор пьесы «Соперник цветка»
Акиль Махди и режиссер Касем Мунис. Переводит киевский режиссер и художник Ради. Если я правильно поняла, здесь происходит поединок между философом, мыслителем и неким террористом, который уничтожает культурное наследие. Такой вопрос.
Ну, это в одном его.
Да. Террорист – это, получается, его как бы второе «я», да?
Да.
Это реально живущий Аль-Варди философ или это вымышленное лицо?
Нет.
Ваш современник?
Он преподаватель в университете. Он умер в 1990 году прошлого века. Я его как будто условно ставил в условия, как будто после оккупации американской. Как он очевидит все этот кошмар.
Но получается, что не американцы разрушают культуру иракскую, а именно вот он является тоже носителем этой силы разрушительной.
Но они же окружающие, среда, она же диктует объективно какие-то идеи.
Культура, да.
То есть я сосредоточу мою внимание на то, что происходит в Ираке. Разруха, ликвидирование личностью, взрывы, ликвидирование культуры.
Тяжело жить в Ираке сейчас.
Мы уже получили у вас такой заряд, потому что, когда была война здесь, вы двигались, да, двигались. То есть вы научили нас, как возможно сопротивляться, как приспосабливаться, как возможно жить с такими недостатками, с терпимостью. Вот.
Кто мы?
Ну, украинцы, русские.
Вы имеете в виду люди. Великую Отечественную войну?
Да.
Вторую мировую войну?
Да. То есть мы стремимся к человечности так же, как он.
Вы знаете, вы меня поразили постановкой именно спектакля. Очень современной. Женщины играют у вас в театре?
Конечно. Это задержали их на границе. Не пустили.
А почему не пустили актрис?
Ну, потому что сомневались в том, что они террористы. Это Сирия, я же не хотел сказать, потому что посол сидит. Сирия с нами, вот она.
Мы же не знаем тонкости.
Да я не могу. Это же дипломатическая будет проблема. Нет, много ходит в театр. Это, ну, ликвидировал ее Саддам Хусейн за 32 года. Во всех городах есть по 3-4 театра. В Багдаде 12-15 театров. Но Саддам Хусейн, смахли, я говорю, что он Саддам бады сабинат. Даммар Такафе. Он ликвидировал это. Потому что театр, это же оружие очень серьезное.
Скажите, пожалуйста, а что вы делали при Саддаме Хусейне?
В Ливии
работал, в Ливии, в университете.
Вынуждены были уехать.
Жестокая жизнь там, экономическая. Зарплата $5 в месяц. В Ираке тогда, когда был Саддам Хусейн.
А как люди жили вообще?
Вот поэтому он поехал и первый раз в Европе.
Первые ваши европейские гастроли.
Да.
Очень хорошие актеры. Передайте им отдельное спасибо.
Вы слушали записи, сделанные Ириной Колесниковой на Киевском международном фестивале театральных школ. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повлекут ли новые изменения в законе о ФСБ расширение полномочий спецслужб? Об этом говорим с депутатом Госдумы Геннадием Гудковым и правозащитником Евгением Ихловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В ходе недавней спецоперации в Дагестане убиты боевики, подозреваемые в организации терактов в московском метро 29 марта. Об этом в пятницу заявил директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, боевики состояли в группе Магомед Али Вагабова, причастный также к взрывам в Дагестане. В Ингушетии в Молгобекском районе сегодня произошли два взрыва, вооруженные нападения на милиционеров и убийство продавщицы магазина в селе Сагапши. В результате взрыва один человек погиб, 17 получили ранения. В Дагестане убит глава администрации Магарамкентского района Азади Шихбабаев. Неизвестные обстреляли его машину и скрылись. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку действий милиции в отношении журналиста интернет-издания «Газета.ру» Александра Артемьева. Во время разгона марша несогласных в Москве 31 мая ему сломали руку. Признание Абхазии, Южной Осетии и Косово самостоятельными государствами нарушает международные нормы, заявил президент Украины Виктор Янукович. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган не считает палестинскую группировку «Хамас», контролирующую сектор Газа, террористической. Выступая в пятницу в турецком городе Конья, Эрдоган назвал членов «Хамас» бойцами сопротивления, защищающими свою землю. Он вновь подверг критике действия Израиля, назвав их государственным терроризмом. В Японии парламент утвердил главой правительства нового лидера правящей демократической партии Наото Кана. Предыдущий глава кабинета Юкио Хатаяма ушел в отставку в связи с падением его популярности среди избирателей. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Поэты с дипломами врачей. Передача Тамары Левенковой.
Давно известно, что сочинительство стихов требует от поэта особого настроя, состояния души, но в то же время проявляется стихийно, что крайне неудобно, если говорить о поэтическом творчестве, как о производстве стихотворных текстов. Наверное, поэтому в профессиональной жизни поэт не только поэт, а еще кто-то, например, литератор или доктор. И если журналистика, литературные занятия входят в тот же словесный круг, что и поэзия, то медицина едва ли не противостоит зыбкому поэтическому творчеству. О том, как совмещаются оба этих дара, в сегодняшней передаче расскажут два действующих доктора – Борис Херсонский и Андрей Синьков, и моя коллега, бывший терапевт Елена Фанайлова. Мой первый вопрос к поэту Борису Херсонскому. Он заведует кафедрой клинической психологии в Одесском университете.
Сказать, что мое творчество совсем свободно от врачебного мировоззрения, я не могу. У меня даже есть раздел в книжке, который называется «Клинический случай».
И что туда вошло?
Поэтические версии известных историй болезней, описанных Фрейдом. Человек, волк, история болезни Доры, маленький Ганс, человек-крыса. Давайте-ка мы возьмем кусочек из маленького Ганса. Молодой человек входит к профессору в кабинет. Следом за ним заходит старец в ермолке и женщина в парике. Следом крысы и волки, кликухи клиентов, от которых отбоя нет. Древние статуэтки стоят на столе и на полке. Молодой человек говорит: «Я уже не боюсь лошадей. В раннем детстве я был воспитан как иудей, но теперь я агностик, социалист, филолог. Меня одобряют идолы с ваших полок, боги Египта, страны кирпичей и корзин, герои Эллады, усатый рябой грузин. Я умею мочиться стоя. Я знаю всеобщую цель. Свет из родительской спальни через дверную щель озаряет мою наполненную ужасом колыбель». Этот кусочек посвящен действительно имевшему место визиту уже взрослого маленького Ганса к Фрейду. Единственное отличие, что маленький Ганс никогда не был филологом, он был дизайнером. Все остальное почти точно.
Известно, что врачам свойственен, ну, так как-то принято считать, некий цинизм. А все-таки поэзия, лирика требует, мне кажется, противоположного качества.
Мне кажется, что врачебный цинизм – это реальная проблема, и он является защитным механизмом от жизни среди страданий и неизбежной смерти.
Но ведь это еще и очень интимная профессия, потому что когда человек приходит, он должен открыться, да. Или вы должны его как-то открыть?
Если он приходит к соматическому врачу, он раздевается, если он приходит к психиатру, он рассказывает. Правда, и это тоже обнажение, но это вопрос доверия. У меня есть стихотворение, которое представляет из себя историю жизни человека. Я его вывесил в сети, и мне приходит разгневанное письмо читательницы. Как я могу так выдавать секреты людей? Я пишу ей, что этого человека никогда не было на свете, что это, в общем-то, даже не синтез двух или трех человек, и я очень горд тем, что она так реально это восприняла. Ну вот, в одном моем стихотворении цитата из «Реального больного». «У этого больного сын погиб, упав с яблони на штакетник, и он говорил так: „Мой сын погиб, свалившись с древа познания и напоровшись на преграду между людьми“. Некоторые больные склонны выражаться патетически. Правда, это и написано как цитата.
есть вы человек, который обладает тем же набором ощущений, что всякий другой. Но помимо всего прочего, вы имеете инструментарий психиатра, который все это может как-то препарировать и разложить по полочкам. Мне кажется, это очень трудно и, может быть, даже неприятно для жизни.
В принципе, единственный механизм из моей специальности, который я применяю, это, конечно, механизм свободных ассоциаций. Беззубый безумец Шапира идет, прижимая к груди пару-тройку бесценных старинных томов. Узнает меня, машет рукой, заходи, хоть на пару минут заходи, хоть на тройку слов. А я б и зашел, довольно квартира тесна, от двери к дивану прорыто нечто вроде тропы. Все заполнено книгами, даже проем окна наполовину заставлен. Нечто вроде толпы бесцельных, бессмертных мыслей стоит вокруг убогого ложа, застланного тряпьем. Я бы зашел к тебе, мой безумный друг. Жаль, что в доме твоем нечего делать вдвоем. Впрочем, несколько лет у него жила медсестра. Все из той же больнички для лишенных ума. Глядя на книги, она говорила, пора все это убрать к чертям. Но убралась сама.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой, поэты с дипломами врачей.
Поэтический псевдоним моего следующего собеседника, врача-специалиста по ультразвуковой диагностике Андрея Синькова, Сен Синьков.
Мама всегда хотела, чтобы я стал врачом. Вообще же медицину идут люди, которые вроде не гуманитарии и вроде не технари. Больше авантюристы. Поэтому, кстати, врачей много кого в итоге получается.
В какой-то момент вам надо было определяться со специализацией.
Тоже, в общем-то, больше получилось. Хотя мне это на самом деле нравится. Все-таки это более творческое. Потому что в терапии, в любой, по схемам лечит. А здесь каждый пациент, изнутри он разный. Особенно интересно смотреть беременных женщин. Вот все надоело, честно, и почки, и печень. А смотришь каждый раз беременную женщину, там действительно все по-другому. И дети совсем вот даже 15 недель, 5 недель. Они все разные, даже характер чувствуется. Самые страшные вещи в моей жизни как раз с детьми это и случаются. Потому что когда ты видишь человеку 70 лет, понимаешь, что осталось пару месяцев жить, а когда видишь трехмесячного ребенка с раком почки, то совсем другие переживания. Ну да, ужас – это много.
Такие достаточно трудные по норматизму моменты, но, как известно, люди пишущие, они их пользуют в дело.
Катя колотит, это состояние можно во что-то другое перелить, не упоминая об этом, что он же больном ребенке, а о чем-то другом, как в больном мире, например, о том же написать. Как началось, не знаю, оптика появилась какая-то. Потому что все-таки я визуальный поэт, я образами пишу, я не музыкальный. Я что-то должен увидеть, что-то особенное. Почки. Впервые в западном медицинском мире упоминает о них Ксиберий, называя почками, считая их ущербными, противопоставил этим структурным единицам человеческого организма внутренние листья олимпийских богов, в которых происходит образование божественной мочи. В отличие от человеческой, она изумрудного цвета. По мнению Ксиберия, у любого смертного, достигшего статуса нового божества, почки распускаются. Много позже, в XI веке, исландский ученый Гундерсон, производивший тайные вскрытия трупов, обнаружил соответственные внутреннему строению почек расположение энергетических зон. Гальдрастафи, северное руническое письмо, шлем ужаса. Паренхима органа, делясь на корковые и медулярные слои, аналогично зонам страха, а чашечно-лоханочная система почек – зонам ожидания. Примечательно, что после этого открытия Гундерсон прекратил все свои научные изыскания. Восточная медицина, наоборот, всегда с благоговением относилась к почкам, почитая их как драгоценные камни организма. Человек с больными почками был единственным, кто мог солгать и не быть увлеченным в знаменитой комнате правды, монастыря Шаолинь, в которой находилось зеркало, отличающее правду от лжи. К тому же корейские сунбуддисты часто используют слово «почка» как синоним внезапного просветления. Современное воззрение на этот парный орган отличается выраженной полярностью и непримиримостью различных школ, и, кажется, до окончания споров еще очень далеко. Препарат, как бы имеется в виду музей, некий выдуманный, и вот здесь этот препарат. Вот препарат этой почки представляет интерес тем, что камни, образовавшиеся в этих почках, не имеют физической массы, постоянно меняют цвет и обладают половыми признаками. Самое забавное, как вот люди это слушают, особенно не имеющие отношения к медицине, они где-то в середине понимают, что все поплыло.
Это вообще, на самом деле, очень странная диагностика, потому что просвечивать человека насквозь неэтично, неприлично.
Ну, не знаю, я как-то вот этого не испытываю. Чувство неловкости, что я кому-то внутрь заглядываю. А вообще самое ужасное, самое красивое в медицине. Вот, например, метастазы рака. Каждый метастаз, он неповторим, по-разному выглядит. Те же полипы, то есть вот все, что патологии настоящие, это все интересно и смотреть. И болезни самые какие-то отвратительные, они звучат даже по латыни самые красивые. Например, скабиес. Чесотка банальная. Или есть такие медовые соты. Это когда волосы просто выпадают кусками с гноем. Вот у меня есть цикл. Помните, может быть, в средние века часто довольно были изображения святых, покрытых волосами. Это так аногенозный гипертрихоз. Когда пушковый волос, который у всех у нас есть, гипертрофированный, человек покрывается шерстью, как будто покажется. Хотя, на самом деле, это пушковый волос. Это до сих пор загадка, я не мог найти, почему довольно так много изображений святых, и Мария святая есть, покрыта волосами. В храме святой Лауры в Нюрнберге находится маленькая деревянная скульптура ангела, покрытого волосами, католической дюймовочки, у которой на всем раздетом выросли мягкие одуванчики андерсоновской кожи. На фреске алтаре церкви святой Магдалины в Тиффенброне художник Лукас Мозер изобразил святую с телом, заросшими волосами, под которыми было спрятано то, о чем продолжается некрасивое деторождение. А есть еще цикл, посвящен проказе. Я узнал, что Че Гевара тоже врач, и как раз он дерматолог. Последние курсы учебы он занимался проказой. Она действительно очень интересная болезнь, такая загадочная. И я написал стихотворение как флакончики, провокационно-косметическая линия. Лепра и Инталис, как бы каждый флакончик духами. Флакон один. Первое упоминание о проказе – Ригведа Самхита, Индия, 10 век до Рождества Христова. Сильно похоже на описание первых компьютерных игр-бродилок Nintendo. Стратегия поведения болезни – также недостаточно продумана. Она бессмысленно открывает все дверцы подряд, уже с первого уровня. Болезнь бессистемна, ищет что-то внутри человека. Не находит, начинает снова, не находит, начинает снова, не находит, убивает, начинает снова. До тех пор, пока не становится скучно. Или любознательные боги не приглашают болезнь в одну из своих тайных комнат. Флакон 3. Изогнутая палочка с закругленными краями. Мегабактериум лепре хоменис. Похож на белоснежный бюстгальтер, сорванный с женщиной, которая кричит так красиво, что становится неважно, ты сорвал или кто-то другой. Все попытки ученых найти восприимчивое к лепре экспериментальное животное не понесли успеха. Лабораторные исследования прекращены. Под влажно-красивым одеялом высыпаний человеческое тело в одиночестве дышит все чаще и чаще. Ну, вообще, что такое поэзия? Просто ты берешь мир, который рядом, на косточки его разбираешь, на кубики, а потом делаешь свой маленький мир. Если он хороший, жизнеспособный, то, соответственно, он кому-то еще нужен. Если он не жизнеспособный, скучный, серый, в него никто не пойдет жить, кроме тебя. Некоторые называют это хобби, но это очень обидно, потому что совершенно не хобби, это совсем другое. Гораздо важнее, чем медицина. Медицина-то ремесло, с которым я честно занимаюсь.
А не мешает одно другое?
Мешает, конечно. И в какой-то момент, а почему мне все это не перестать делать? А невозможно. То есть ты можешь сказать, я не буду писать. Но оно пишется где-то в другом месте, оно тебе все равно мешает жить. То есть бывают действительно совершенно какие-то внезапные моменты, ты понимаешь, что все, медицина, вот сейчас ее уже нет, сейчас все другое.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лилинковой «Поэты с дипломами врачей».
Так получается, что медицина все-таки мешает поэтическому творчеству, занимает воображение и отнимает время. Моя коллега, поэт Елена Фанайлова, оставила врачебную практику. Я спросила у нее.
Собственно говоря, стихи могли стать профессией? В смысле профессиональных занятий стихи, конечно, профессия. Вот я считаю, что главная моя профессия – это стихи. Другое дело, что эта профессия чрезвычайно низкооплачиваемая. И гораздо более низко оплачивается даже, чем труд уборщиц. Я не говорю уже о врачах и учителях. Другое дело, что поэзия все-таки, как правило, плохо сочетается с другой профессией, не связанной с литературой. В свое время я долго думала про доктора Чехова. Почему же он все-таки бросил медицину и занялся литературы. Дело в том, что и медицина, если всерьез ей заниматься, и литература, если всерьез ей заниматься, это вещи, которые требуют тебя всего без отдачи. Не бывает так, чтобы хороший доктор параллельно был хорошим литератором. Ведь Артур Конан Дойль – военный хирург, Константин Леонтьев – военный хирург, Сомерсет Моэм – военный врач. Они все оставляли медицину ради письма. Я была терапевтом, а в последние годы своей медицинской карьеры я работала лабораторным врачом, в лаборатории, которая занималась диагностикой СПИДа. Да, я была довольно неплохим врачом, но это не мое дело.
Реально мешает поэзия работе врачебной? Например, идет прием, приходят пациенты, а в это время приходит строка.
Ну, это просто недопустимо. У меня подобного рода история была только один раз, но и то в ситуации, когда я еще была студенткой. У нас была практика поликлиническая, мы ходили по вызовам. Когда я шла на вызов, начало приходить стихотворение. И я, придя к больному и параллельно с ним разговаривая, сделала вид, что я уже заполняю карточку, на самом деле записала там вот эти несколько строчек, которые мне пришли. И слава богу, что случай-то был несложный. У человека была банальная простуда. И только понимая это, я могла себе такое позволить.
Влияла профессия на творчество, потому что общение с людьми больными физически – это не только общение с больными людьми, то есть это еще общение с людьми и с их судьбами.
Наверное, мне нужно было отстраниться от вовлеченности в эту самую медицинскую судьбу, медицинскую карьеру, для того, чтобы понять, каким образом эти две профессиональные жизни во мне сходятся, проживаются, как они существуют и как они формируют мой язык в том числе. При этом не обязательно больные. Это могли быть и какие-то истории моих друзей-врачей, например. Стихотворение об одном друге, хирурге, который покончил жизнь самоубийством из-за неправильного диагноза. Он находился в настоящей клинической депрессии, а клиническая депрессия часто маскирует себя алкоголизмом. Маскирует это, кстати, медицинское ударение. И то, что дальше я сейчас буду описывать, это видение его друзей, которым он приснился или явился через какое-то время после смерти. «Уже вчера наступал ноябрь, уже вчера изменился свет. Проснешься, призрак стоит у окна. В жилетном кармане лежит ланцет. За окном улица, которой нет. У смерти уже такой легкий вкус, гигиенический лаконизм и бедная лексика наизусть. У смерти уже такой легкий слог, ее улыбка модели Vogue, ее движения старых ревю, сухие крылья балетных ног». Я тогда об этом не думала, как о медицинском источнике литературы. Эта часть мне стала видна через несколько лет, когда я понимаю, что, допустим, вот я сейчас вот это пишу как доктор с каких-то очень медицинских позиций. Вообще, я думаю, что это остается навсегда. Человек не бывает бывшим врачом. У меня очень много медицинских реалий, каких-то определений, каких-то назывных предложений, существительных, которые связаны с медицинской деятельностью. Они иногда бывают экзотичными. Например, одно мое траурное стихотворение, посвященное рано умершей подруге, просто было бы невозможно, если бы у меня не было опыта работы на вскрытиях в патологической анатомии или в залах судебной медицины. Я просто не знала, что там происходит в это время, когда душа отправляется к Богу, с телом производятся некоторые необходимые по закону манипуляции. И вот если бы я не знала, какие, я бы это стихотворение не могла бы написать. Мне кажется, что в этом переходе заняты и тело, и душа. Зачем, Катерина, решили они, что ты им должна эту гибель во сне? Душа, словно рыбка, блестит на блесне. Зачем, Катерина, решили они, сокрывший совет за сплошными дверьми, за буйные ночи, бессонные дни? Садовник, пастух, трудовой пантеон открыли тебе запредельный неон, глухой формалин и бездонный капрон, мертвецкий, тяжелый, безграмотный сад, где души, как пар, над телами стоят, не в силах уйти, не вернуться назад. Над синюю надписью, белым столом, клеенчатой биркой, застывшим стволом, телесным и лабораторным стеклом, древесным застылым, без нежных корней, постыдным, постылым, останет родней железу и камню, но ты холодней. Привыкни, смотри, это кафель и мел, расходная книга, огонь, каламель, спиртовка и яды, перчатки, металл, в страну асфаделей ведущий портал.
Как врач ты имеешь дело с болью физической, как поэт с болью душевной. Это разное, но может быть это как-то связано.
Ну, это правда довольно похожая вещь, и именно вот эта медицинская или парамедицинская оптика, полагание того, что ты имеешь дело с душевными проблемами, мне, например, это объясняет то, чем я в поэзии занимаюсь. Я проговариваю за какое-то большое количество людей их травмы. Ведь, собственно, главное дело поэзии – это разговор о любви и смерти. То есть о двух самых важных для человека и человечества вещах, которые и позволяют человечеству вообще-то существовать и как-то себя мыслить в длинном существовании. Это самые сложные для людей зоны, самые невыносимые, может быть, самые такие приключенческие и самые трагические. И людям, конечно, тяжело бывает с этим справляться, ведь, собственно, люди-то поют песни и читают стихи для того, чтобы себе помочь, как-то эмоционально пережить то, что они сами выразить не в состоянии. И я, конечно, абсолютно уверена в психотерапевтическом действии поэзии. Я думаю, что самое главное в том, что я и медик, и поэт, аналитический подход, который, как мне кажется, мне свойственен в литературе, это невозможно отменить. Я не могу стать более беспечной или артистичной, если угодно. Потому что для меня поэзия – это способ мыслить. Это и суть, и форма продолжения моей мысли. Это, конечно, имеет отношение к диагностике. Конечно, это диагноз.
В передаче Тамары Лилинковой «Поэты с дипломами врачей» звучала музыка доктора медицины, композитора Бородина.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» музыканты из тбилисского хора «Анчис Хати», названного так в честь древнего храма в Тбилиси. «Анчис Хати» означает «святая икона из Анчи».
В Грузии есть традиция петь вообще-то везде. И в радости, и в горе, за столом, и в работе.
Есть еще один важный аспект, это во время богослужения. Песнопением мы восхваляем Бога.
Там, где хочется открыться, тогда и поешь.
Грузинская песня многоголосна, да? И это надо петь вместе, в общении друг с другом. Это главная грузинская песня.
Как поется, так и получается. Для этого нужен дар Божий.
Песню надо петь ухом и брюхом обязательно.
Петь надо с удовольствием. Если песня не получается, удовольствие остается.
Говорят, что раньше, когда встречались друг друга, даже незнакомые люди, с песней знакомились, даже здоровались с песнопениями. Это, конечно, сегодня немножко непонятно, потому что немножко грустнее стали.
Я скажу, наверное, с юмором. Вот когда чувствуешь, что надо что-то сказать, такая тишина вдруг встает, и тебе неудобно, и ты начинаешь петь.
Песня всегда есть каждому человеку. Он построен, наверное, на это. И у каждого человека есть своя мелодия.
Я не всегда в настроении петь. Для того, чтобы петь, нужно обязательно настроение души, не знаю, может, обстоятельства.
Наши предки, они были более сильны волей и духом, чем мы. Они пели тогда, когда было несчастье или что. Они тогда тоже пели. Но нам это не по силу, я так думаю. А мы поем тогда, когда возвышается душа.
Один человек не может про себя просто так спеть. Ему нужен другой. Для меня песня вот так создан. Для других и для друзей.
Для меня песня. Для меня всегда со мной он. Я всегда пою душе.
Ну, в первую очередь, доброте и любви, ну, к Богу, и потом к человеку обязательно.
Иногда друзьям, иногда подруге, иногда детям.
Людям, другим людям. Это обязательно, да.
Я всегда пою для меня.
Вот песня вообще-то создается с этими людьми, которые слушают хорошо, и это дает тем, который поет, много сил.
Это походная песня. И поется то, что в голове придет во время похода.
А в голову приходят только одни женщины.
А вот потом вдруг случайно увидел, вон течет река, а по реке плывет фата. И он вспоминает ее.
Против плохой настроения, например. С такой бывает.
против чего? Я думаю, что песня не может быть против. Она просто дает возможность более и более чувствовать любовь.
Но хорошая музыка против плохой музыки, против бесчувственности, безэмоциональности. Весна души, да, песня.
Наверное, против самого страшного состояния человека, который может заставить его сделать самые страшные поступки, это, наверное, состояние уныния.
Песня – это то, чем я могу сказать то, чего я не смогу сказать словами.
Я по профессии географ. География – жена, а песня – любовница.
Песня обозначает зеркало души, это я так понимаю.
А, способ общения, наверное.
Я думаю, что песня – разговор человека с Богом и общение с народом.
Грузинская песня – это для того, все. И жизнь, и деятельность, и искусство, и вообще все.
И жизнь после жизни.
Музыканты тбилисского хора «Анчис Хати» в разделе «Мои любимые пластинки». Грузинских музыкантов записала Юлия Соловьева. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэдса подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».